Какой поразительный контраст. Пророк Илья в 18 главе и пророк Илья в 19 главе Третьей книги Царств. Вот что мы читаем об Илье в конце 18 главы. «И была на Илье рука Господня». Только что на горе Кармил окончилось состязание Ильи с пророками Ваала. Блестящая победа. Илья низвел огонь с неба. Затем, по его молитвам, после 3,5 лет засухи, небо помрачнело от туч, и пошел сильный дождь. Такой величайшей победой заканчивается 18 глава. В 19 главе сказано, что наш герой с горы Кармил пускается в бегство, чтобы спасти свою жизнь. И, остановившись в пустыне, он садится под можжевеловым кустом и просит себе смерти. «Довольно уже, Господи, — говорит он, — возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Что случилось? Чем объяснить, что такой смельчак, как Илья, бежит от угрозы женщины? На Кармиле он стоял один против нескольких сот пророков Ваала. Он не побоялся упрекнуть самого царя. «Ты и дом отца твоего, — смущает Израиля, — говорит он Ахаву, — тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. И теперь этот величайший из пророков Божьих бежит от угрозы Иезавели». Представляю себе, что если бы какой-нибудь человек писал историю Ильи, то вряд ли он упомянул бы это печальное событие из жизни пророка. Но сам факт того, что оно записано на страницах Библии, и что автор не пытается скрыть случившегося, подтверждает богодухновенность автора Библии, точно и правдиво описавшего своих героев. Библейские герои описаны не просто человеческим пером, но под вдохновением Духа Святого. Поэтому и этот пример поражения из жизни Ильи может послужить нам в назидание. И чему же может научить нас этот эпизод из жизни Ильи? Во-первых, он подтверждает, что Илья, как говорит в своем послании апостол Яков, был человек подобным нам. По своей натуре он ничем не отличался от нас. Он был таким же грешником, имел ту же греховную падшую адамскую природу. Он тоже терпел неудачи, как с ними встречается каждый из детей Божьих. Нет человека, который в чем-нибудь не согрешил бы. Скажите, кто из нас не падал? Кто из нас не бежал, когда следовало оставаться на месте? Самые лучшие из нас делали это. Интересно отметить, что Илья потерпел поражение именно в том, в чем он был наиболее силен. Его отличительными чертами были смелость и безбоязненность. И как раз в этом он не устоял и капитулировал. Не так ли бывает и с нами? Наша самая большая опасность в той сфере, в которой мы проявляем больше всего силу. Посмотрите на Авраама, отца веры. Какое поражение потерпел он в своей вере? Не дождавшись обещанного Богом сына, он поддается уговорам Сары, берет себе ее служанку, и она рождает ему сына, но не по обетованию. Соломон, мудрейший из людей, но как безумно он поступил к концу своей жизни. Моисей, самый кроткий из мужей Божьих, не совладел собою, разгорячился и не попал в обетованную землю. Так и Илья. Один он стоит на горе Кармил против сотен пророков Ваала, а потом, испугавшись женщины, бежит, спасая свою жизнь. Да, Дух Святой оставил эти примеры на страницах Библии, чтобы через них сказать нам нечто очень важное. Он дает нам эти примеры, чтобы показать, что человек Божий по своей природе ничто. Он смел, он силен, только по мере сил и смелости, которые дает ему Бог. И если хоть на мгновение эта сила отступит от него, он ничем не отличается от других людей. Посмотрите, на что был способен Самсон. Какую невероятную силу он имел. Но как только сила Божия отступила от него, Самсон был не большим силачом, чем любой филистимлянин. Мы восхищаемся, например, апостолом Павлом. Постоянно приводим его как пример идеального христианина. Он им и был. Но послушайте, что он говорит. «Я наименьший из апостолов. и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божией есим то, что есим. И что дальше он говорит? «И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Кем был апостол Павел без благодати Божией? Самым ярым врагом и противником Христовым. Вот кто он по природе, а благодатью Божией, действующей в нем, он верный до смерти служитель Иисуса Христа. Эта благодать, пребывающая в нем, сделала его способным сказать накануне мученической смерти: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Посмотрите, как поступает человек Божий, когда он пренебрегает подаваемой благодатью Божией. Вместо того, чтобы с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать для благовременной помощи, как говорит Слово Божие, мы поступаем по совету собственного ума. До этого момента Илья всегда ожидал слова от Господа. Сколько раз мы читаем «И было к нему слово Господне». Без этого слова он не двигался с места, а теперь он бежит. Послушайте, как написано в 3 стихе 19 главы. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою». Вместо того, чтобы прислушиваться к голосу Божьему, он посмотрел на обстоятельства, и они показались ему настолько безнадежными и удручающими, что он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Он не спросил у Бога, как ему поступить. Он поступил так, как посоветовало ему сердце его. Я сказал раньше, что этот случай из жизни Ильи может послужить нам в утешение и в ободрение. Это не значит, что мы стараемся извинить поступок Ильи, но этот поступок напоминает нам, что самые лучшие из детей Божьих терпели неудачи, как и мы. Но Бог не оставлял их. Значит, Он и нас не покинет. Бог не стал меньше любить Илью после этого поступка. Он не бросил его на произвол судьбы и не оставил, когда Илья сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Нет, наоборот, Бог дал ему возможность хорошенько выспаться и послал ангела своего, чтобы обеспечить пищей и водой. Господь не упрекает его и даже не говорит ему, как нехорошо он поступил. Нет, он дает сон возлюбленным своим, как говорит Слово Божие. Давайте посмотрим теперь, что происходит с чадом Божьим, который отступает от воли Божьей. Первым мы видим, что он исполнен страха. Илья скрывается, чтобы спасти свою жизнь. Когда он был на месте, на которое Бог его поставил, он был смел, как лев. Теперь же он полон боязнь и страха. Слово Божие говорит: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Мы ничуть не сомневаемся, что Илья был чадом Божьим. Конечно, он был и остался таковым. Но в то же время, когда чадо Божие в своей жизни допускает непослушание, в таком положении он очень похож на нечестивого, и поэтому бежит, когда никто не гонится за ним. Господь никогда не давал повеления бежать от лукавого. Он говорит нам, чтобы мы просили избавления от него, избавь нас от лукавого. Слово Божие говорит: «Противостойте дьяволу, а не бегите от него». Почему? Потому что он бегает быстрее, чем мы, и обязательно перегонит нас. А праведник смел, как лев. Тот, кто верит, не пошатнется. Его не напугаешь, ибо Господь – крепость его. Дальше посмотрим, как молится чадо Божие, который не находится в центре воли Божией. Во-первых, интересно отметить, что оно все же продолжает молиться. Но как оно молится? Как молился Илья? Послушайте, как в своей молитве Илья говорит непозволительные для человека слова. Он заявляет: «Довольно уже, Господи!» Вы слышали? «Довольно уже, Господи!» Он не вправе был произносить таких слов. Кто мы, чтобы говорить Богу «довольно»? Мы знаем, что Илья ошибся. Согласно Божьему плану, еще не было довольно. Бог наметил еще много работы для Ильи. Его служение вовсе не окончилось. Самое главное даже не было сделано еще. Поэтому, возлюбленные, кто мы, чтобы сказать Богу: «Оставь, довольно, хватит»? А как часто мы позволяем себе такие заявления? «Господь, довольно! Довольно для меня этого испытания! Хватит мне страдать! Сколько можно, я об этом уже молился! Бог не хочет мне отвечать! Довольно я славил Господа, я просил, я все делал! Все остается без перемен!» Терпение, возлюбленное, нужно нам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Вера никогда не говорит «довольно». Она говорит: «Еще немного, еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Так всегда бывает. Неверие говорит «довольно», а вера говорит: «Еще немного, и грядущий придет». Он не опоздает. «Довольно», возлюбленные, будет только тогда, когда это скажет сам Господь, когда Он скажет «довольно», но не раньше. Когда Он встанет в твоей тонущей, залитой водой ладье и скажет: «Умолкни, перестань, довольно», тогда утихнет буря. Бог знает твое испытание, Он сам его допустил. И если твоей скорби, твоим искушением назначено длиться, скажем, 10 дней, будь уверен, что они не продлятся ни на один день больше. Это Богом назначенное время, и оно полностью подчинено Ему. Как Он сказал Смирнской церкви, так и тебе говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно претерпеть. Ты будешь иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Видите, время, назначенное Богом, не может быть чересчур длинным или чересчур коротким. Дорогой брат, дорогая сестра, не проси, чтобы Господь дал тебе крылья, на которых ты мог бы улететь, но проси, чтобы Он дал тебе терпение и силы остаться верным Ему там, куда Он тебя поставил. Илья сказал: «Господи, довольно». Но еще не было довольно. Пророк не все еще сделал для Господа. Может быть, Илья думал, что он уже сделал все. Он продемонстрировал силу Божию на Кармеле. Народ знал теперь, кто является истинным Богом. «Мое служение кончено. Я прославил Бога. Больше я ничего не могу сделать». Так думал Илья. Он сказал: «довольно». Но у Бога было еще много работы для Ильи. Например, в плане Божьем была подготовка его заместителя Елисея. Притом Бог имел в виду еще целый ряд благословений для пророка Ильи. Он намерен был дать ему особые откровения о себе. А затем Бог приготовил особый путь для входа Ильи в вечные обители. И самое главное, Бог хотел полностью восстановить общение со своим чадом. Как было бы печально, если бы действительно Бог услышал его молитву, и он умер бы, не показав всему миру, как многомилостив наш Бог, который никогда не оставляет своего чада пораженным, но восстанавливает его и опять продолжает свое общение с ним. «Не проси, как просил псалмопевец, когда страх и трепет нашли на него, и ужас объял его: кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне». Нет, не говори так. Вместо этого скажи: «Господи, Ты крепость моя, и Ты мне помощник, поэтому я хочу укрыться в Тебе». Но посмотрите, насколько нелепа молитва Ильи. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вы заметили? В этой молитве нет никакой последовательности. Пророк просит смерти. Странно, ведь из-за страха умереть он бежал. Он бежал от Изавели, чтобы спасти свою жизнь, так как она угрожала ему смертью. И чуть позже он просит: «Господи, возьми душу мою». Бежать от смерти и в то же время просить смерти. Какой глупой становится молитва, не соответствующая воле Божьей. Дальше посмотрите, как неуместна была его молитва о смерти. У Бога были совсем другие планы для него. Если когда-либо была такая острая нужда в свидетели Божьем, то это было именно тогда, когда Илья просил себе смерти. Илья сам говорит Богу: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Он только что просил себе смерти. Теперь же он жалуется, что он один и его души ищут. Какой же здесь смысл? Если он остался один и просит, чтобы Господь взял его, то кто же останется? Правда, Илья не знал еще о 7000, не преклонивших колены перед Ваалом. Но считать, что он один остался верным Богу и просить себе смерти, значило оставить всю страну без верного свидетеля. Следовало просить продление дней жизни, а он просит «дай мне смерти». Но была и другая причина, из-за которой молитва Ильи совсем не соответствовала воле Божией. Ведь ему вообще не суждено было умереть. Для него Бог имел в виду совсем особый переход из земной жизни вечную. Бог восхитил Илью на огненной колеснице с огненными конями. Разве не странно, что тот, который был вторым человеком во всей истории человеческой, перешедший порог вечности живым, просил бы о смерти и притом о преждевременной смерти? О, как милостив наш Бог, что не отвечает на все наши глупые молитвы, но дает нам несравненно больше всего, о чем мы даже дерзнули бы подумать или попросить. Воистину, дорогие мои, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вы можете только представить себе, что чувствовал Илья, когда огненная колесница, сидящим в ней Ильей, стала подниматься на небо. Возможно, что, вспомнив свою молитву, Илья благодарил Бога, что Бог его не услышал, и что он не умер там в пустыне под можжевеловым кустом. Бог не ответил ему, потому что имел для Ильи нечто гораздо лучшее. Не скорби, дорогой друг, что Бог не дал тебе того, чего ты так настойчиво просил у него. Видишь, он приготовил для тебя что-то особое, чего ты не можешь даже представить себе. Мой дорогой друг, если в своей молитве ты пошел по следам, в данном случае Ильи, то как можно скорее возвратись на правильный путь? Не ищи убежища под можжевеловым кустом уныния, но склонись у подножия того дерева, на котором был распят твой дорогой Спаситель. Только там ты найдешь покой своей душе. Возлюбленные, будем с верою и надеждой ждать Божьего часа, когда Он повелит нам переселиться в приготовленную им обитель. У Бога сочтены наши дни, поэтому мы никогда не вправе просить себе смерти. На этот краткий срок, предназначенный для странствования по земле, вместо смерти мы должны просить: научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И в заключение я особенно хочу обратиться к тем, кто не познал еще Господа. Понимаете ли вы серьезность перехода из этой жизни в потустороннюю без примирения с Богом? Для непримиренных переход означает вечное мучение без Бога, без надежды. Ты разумно поступишь, мой дорогой друг, если сейчас склонишься у подножия Голгофского креста. Очами веры взгляни на распятого ради тебя Спасителя. Он жаждет твоего спасения, и он готов принять тебя сейчас. Тогда, когда наступит твой час перешагнуть порог вечности, тебе нечего будет бояться. Ты спасен. Там будет ожидать тебя твой Спаситель».